Анна Долгорева. Я здесь не женщина, я фотоаппарат. Фронтовые дневники. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Предисловие. Я не сказала ему, что люблю его в тот день. Я уже 6 лет думаю о том, что не сказала. Видите ли, мы очень часто повторяли эти слова. Они не то чтобы вмещали все то, что мы хотели сказать, но ничего точнее не было. А в тот день — нет, не говорила. Он уверял меня, что война закончилась, и мне незачем о нем переживать. Под войной подразумевалась Дебальцевская операция, и, как выяснилось, она не закончилась. Так вот, я не говорила ему, что люблю его. На следующий день я увидела, что он был в сети только накануне. Выпила кофе, съездила в автошколу, разогрела замороженную лазанью, отправила. Я начинаю необъяснимо волноваться, когда ты пропадаешь. Потом брякнуло сообщение. Мне писал незнакомый человек, который сообщал, что Алексей Журавлев погиб и просил в этом случае дать мне знать. Я не знала, что делать в таком случае, поэтому я упала на пол и заорала. У меня была обычная жизнь, нормальная жизнь, и я не умела справляться с чем-то подобным. Ну, то есть как это? Вот он был, живой, смешной и теплый, и мы были безумно влюблены и уверены, что это и есть до гроба, а теперь его нет. Наверное, именно в этот момент меня спасло допущение, что это может быть какой-то невероятной провокацией, коварным планом, чтобы заманить меня в украинский плен. Я решила, что поеду в Луганск, выясню все лично, а если это правда, то, конечно, умру. Что тут делать еще? Я взяла билет на поезд, опоздала на него. Бывший муж взял мне другой билет, на самолет до Ростова. Когда я прилетела, было яркое солнце, а когда автобус доехал до луганской границы, полетел снег. Я увидела людей в военной форме и заплакала. Не то чтобы я собиралась бросать все и переезжать к нему в Луганск. Мы думали, что война закончится, и он обоснуется со мной в Петербурге. Но, в принципе, я не исключала того, что она затянется, и тогда я переберусь в Луганск, хотя, конечно, этот вариант нравился меньше. В общем, я впервые увидела людей в военной форме, и почему-то мне стало совсем нестерпимо. Мы ехали через бесконечную степь, а я думала, ведь нас могут обстрелять, правда, могут. Незадолго до этого снаряд как раз прилетел в маршрутку возле города Волноваха, и я просила, Господи, пусть что-нибудь случится. Пусть я не доеду, пусть я не увижу его мертвым. Я не думала о других, горе максимально эгоистично. Я вышла на Луганском вокзале, и там меня уже ждали хмурые офицеры в камуфляже Флора. Я увидела их и поняла, что это никакой не хитрый план, что моего Журавлева действительно больше нет. Они повели меня к лейтенанту Жене. Он принял на себя командование батареей после Лёшкиной гибели. Это был частный дом прямо в центре Луганска. Они вливали в меня коньяк, рассказывали, как Лёшкина батарея, тогда он еще был не капитаном, а не обстрелянным вычислителем, держала оборону в районе поселка Металлист летом 2014 года. Я плакала и смеялась, и гордилась им. И было совершенно понятно, что дальше жить не получится. Все-таки на следующий день я потребовала, чтобы меня отвели в морг, и я увидела его. Я не могла ждать еще день до похорон. Лёшкина смерть была настолько невозможной, что где-то на задворках сознания сохранялась надежда на чудо. У него было очень спокойное лицо. С тех пор, как я видела его в последний раз перед этим, он отрезал свои шикарные длинные волосы. В остальном же не слишком изменился, но под этим коротким армейским ёжиком я видела рану и помнила, что он умирал 7 часов. Его успели довести до Луганска, но он умер от кровопотери. На похоронах мне отдали его штык-нож и 2 медали. Все остальное матери, которая приехала из Одессы. Я запомнила, Луганское кладбище «Острая могила» было расчерчено на кварталы, и его похоронили в 95-м квартале. Вот такой юмор. Совсем свежим, ополченском. Ночью после похорон я проснулась и пыталась выбежать куда-то на улицу. Дорогу обратно я не запомнила, хотя автобус до Петербурга шел больше суток. Только помню, как на таможне заторможенно спрятала штык-нож под свитер. Рамка звенела, Но таможенник решил, что это какой-то сбой. Мне было очень страшно, что я покончу с собой, а ад существует, и поэтому я разминусь с Лёшкой после смерти. Сначала я решила пойти воевать в его батарею. Потом встретила человека, который сказал мне, что я неплохой журналист, а вот какой артиллерист из меня получится — вопрос. Да и вообще, — добавил он, — по Минску-2 артиллерию отводят от фронта. Военкором у тебя шанс погибнуть реально выше. Это был аргумент. Я на тот момент уже 2 года как не работала журналистом и не собиралась возвращаться в профессию. Но после этого устроилась на первый попавшийся сайт, раздарила вещи и уехала в Луганск через 3 недели после того, как впервые увидела его на Лёшкиных похоронах. Так я стала военным корреспондентом. Забыла сказать, когда это все произошло, нам с ним было по 26 лет. До сих пор не знаю, много это или мало. Мой рассказ будет не об этом. Он будет о людях на Донбассе и о том, что я увидела за долгие 9 лет. На необъявленной войне. Незрячая бабушка. Я познакомилась с ней в мае 2015 года. 68 лет, худенькая, седая. «Ой, гости, да заходите. Сейчас я вам супчика поставлю, картошечки. Нет-нет, сначала покормлю, а потом говорить будем. Хлебушек берите, сама пекла». По дому передвигалась на ощупь, однако довольно бодро. У нее была неполная слепота, нет. На нервной почве развелась глаукома на обоих глазах, на одном еще и катаракта. Вокруг нее была не тотальная темнота, а мир теней и призраков. Она поставила на стол тарелку супа. Руки дрожали. Она нащупала в раковине тряпку и аккуратно вытерла разлившийся суп. Раиса Яковлевна Лихиченко была скульптором-оклейщиком. Незадолго до войны у нее умер муж. Когда война началась, снаряд попал в дом, пробил крышу. А потом в Новосветловку вошел батальон «Айдар». Как в песне, один из тех, кто пришел к ней, был рыжий, а второй — черный. Злой следователь и добрый следователь. Во дворе Раисы Яковлевны стоял автомобиль, который ее знакомые оставили там еще весной. Оставили на неделю и пропали, а аккумулятор забрали с собой, чтобы машину не угнали. Вот этот аккумулятор и пытались вытребовать у Раисы Яковлевны. «Били, милая, прикладом автомата били. И диван сломали», — показала она. «Я говорю, нету у меня этого аккумулятора». А тогда этот рыжий смеется и предлагает: «Давай тогда бабку изнасилуем». Пошутил как бы. После этих слов она начала плакать. Она вообще очень много плакала. Ну, а потом, видно, поняли, что с меня нечего взять, и ушли. Зрение у нее начало стремительно падать на следующий день после того, как ее избили. Причиной стал перенесенный стресс. Я их прокляла тогда. На этом месте она зарыдала, не стесняясь меня в голос. И ведь сбылось. Когда Новосветловку освободили, меня соседка позвала. Рая говорит: «Это не тот лежит, что к тебе приходил». И правда, оказалось, рыжего убили. Наши потом хоронили их, трупы на улицах лежали. И мне дом тоже помогли восстановить. Спасибо ребятам. В окно запрыгнул белый котенок, с любопытством оглянулся по сторонам. «О!» — Раиса Яковлевна поспешила к подоконнику, взяла котенка на руки. «Это мне Лена, подруга моя, подарила, чтобы не так одиноко было. Только он все время к мамке сбегает, но ласковый очень». Раисе Яковлевне нужна была операция по зрению и курс уколов. Денег нет. Тогда, в мае, пенсии только-только начали выплачивать, и до Новосветловки выплаты еще не дошли. Но потом деньги все-таки нашлись. Если есть какая-то общая черта у русского этноса, так это стремление поделиться последним: тарелкой супа, свежевыпеченным хлебом, деньгами на операцию. Я отдала ей 20 тысяч, свою заначку с мирной жизни. В сентябре после курса уколов перед операцией мы встретились снова. «Ой, Анечка», — обрадовалась Раиса Яковлевна, «я теперь тебя вижу, ты в темное одета. И волосы у тебя рыжие, да? Теперь вижу, а раньше не видела. Это все уколы. Вот сделают операцию, совсем буду хорошо видеть». За полгода мало что поменялось. Котенок вырос и сбежал. Вместо супа она поставила на стол малиновое варенье, но по дому передвигалась увереннее. Вот только при воспоминаниях Раиса Яковлевна все так же плакала. «А знаешь», — сказала она, — «этот рыжий мне в последнее время сниться повадился. Все снится и снится, зовет с собой. А я же видела его мертвым, наши ополченцы его похоронили. А еще снится, как он догоняет меня, а я от него бегу, но пока ни разу не догнал. Это что значит, Анечка? Это я помру скоро. Пенсии начали выплачивать, по 2000 рублей в месяц. Урожай на огороде в этот раз не собирала, не смогла. Новую крышу Раисе Яковлевне тоже сделали, красивую, в цветах итальянского флага. Дом теперь известен на всю Новосветловку, это дом с трехцветной крышей. А как мне операцию сделают, он мне снится перестанет, да? Перестанет? Интерлюдия. Жить в то время на Донбассе было невозможно. Выживали. Минимальная пенсия в ЛНР была 1800 рублей. Большинство пенсионеров столько и получали – 1800-2000 рублей. Килограмм мяса в зависимости от сорта стоил от 150 рублей. Проезд в маршрутке – 6 рублей. Квартплата за однокомнатную квартиру по счетчикам для одного человека без учета отопления – примерно 600 рублей. Некоторым пенсионерам помогали дети, но с учетом высокой безработицы чаще приходилось слышать: «Всей семьей живем на бабушкину пенсию». Моя знакомая пенсионерка, Зоя Михайловна, иногда созванивалась со своей дочерью, переехавшей в Одессу. Дочь звонила матери и спрашивала, когда же та поумнеет. Дочь была уверена, что в Луганске российские войска, колорады и ватники. Мать другого мнения. Дочь не помогала матери, потому что она выбрала Украину, а мать нет. Не может помочь матери, а не хочет. У другого пенсионера, Петра Николаевича, дочь уехала в Россию. Там у нее свое частное предприятие. Иногда звонила, хвасталась заработками. Из России в Луганск приехать проще, чем из Украины. Но она не приезжала. Так они и жили. Ира. Она была красивой. Даже на больничной койке, бледная, с просвечивающими косточками, мучимая усиливающимися к вечеру фантомными болями в оторванной ноге, она была очень красивой, очень спокойной, неизменно улыбчивой, не теряющей присутствия духа. Мы разговаривали с ней под вечер, ее едва отпустил очередной тяжелый приступ боли. Состояние сейчас не очень, под вечер очень нехорошо, нога сильно болит. Причем та часть, которой нет, болит с такой силой, что я уже не знаю просто, что делать. Обезболивающие не помогают, и прямо терпеть невозможно. Фантомные боли пошли очень сильные. Сказали, что это вроде бы нормально, но тяжеловато переносить. А так все, идем на поправку, потихонечку заживает. Только больше сочатся раны, понятное дело, но лучше уже, конечно. Это ж уже 3 недели будет скоро, как произошло. Но лучше уже, в любом случае лучше. В голосе вообще не было слышно жалобных интонаций. В тот день она только приехала из расположения. Сильно похолодало. Они попили чай в окопе под непрекращающимся сырым донбасским ветром. Прибежали, сообщили: ваш парень подорвался на мине, 300-й. Ира, медик, схватила сумку и побежала к нему вместе с другими, которые пошли его вытаскивать. 3 человек прошло, а она, 4-я, подорвалась. Хлопок. Меня откинуло, потом уже увидела, что нет ноги. Потом боль сильная. Передавила артерию, увидела, что 2-я нога на месте. Это очень меня, кстати, обрадовало, потому что мне сразу как-то показалось, что оторвало обе. Боже мой, 2 ноги — это, конечно, было бы жестко. Вот, так что я обрадовалась. По образованию Ира педагог, а оказалась медсестрой. Мечтала вернуться на службу. После реабилитации, после того, как уже протез поставят, я хотела бы на службе дальше остаться. Я не хочу уходить со службы. Начальство мне обещало уже, это возможно. И глаза у нее светились, когда она это говорила. Я уже просто не представляю себя на гражданке. Это теперь всегда будет со мной. Я уже привыкла ко всем, и к ребятам, и к этой жизни вообще. Ирина была из Харькова. Она участвовала в митингах харьковского антимайдана и долго верила, что ее город поднимется, как поднялись Донецк и Луганск. Не вышло. Харьковское сопротивление задавили. В июле Ира оставила семью и приехала в Донецк. Это решение, оно не спонтанно было принято. Оно долго вызревало и, наконец, воплотилось. Все время что-то удерживало. Дела, дети, А потом наступил момент, когда я поняла: все, больше не могу. И я уехала. Кто-то из бывших знакомых все это время звонил Ирине со словами поддержки. Звонили и из Харькова, и из других городов, даже с Западной Украины. А для кого-то политика оказалась важнее дружбы. Но вот приехать воевать на Донбасс не приезжали. А кто-то и осуждал, мол, сама виновата. Зачем женщине воевать? Из моих знакомых, которые были со мной на митингах, не поехал никто, хотя и поддерживают. Есть такие знакомые, которые доказывают: ну как-то бы и без тебя там все решилось. Чё тебя туда попёрло, понесло? И что ты теперь имеешь? Была бы ты там, не была, все равно ничего не изменилось. Ну а вот теперь ты без ноги. А вот чего получила хорошего? Даже вот такое есть. Вроде поддерживают идею Новороссии, но как-то получается моя хата с краю. А что я им могу сказать? Ругаться я не ругаюсь. Я так говорю: если так один, второй, третий, пятый, десятый, 25-й скажет, вообще ничего бы не было, правильно? Если б так все сказали, никакой Новороссии вообще не было бы. Ну а еще говорю, что у каждого своя дорога, у меня вот такая. И вы знаете, я честно скажу, положа руку на сердце, не знаю, поверите вы, не поверите, многие мои знакомые не верят действительно, но если бы я знала, что надо будет пережить такие боли, я бы все равно поехала. Сейчас поставят мне протез. Если сложится такая ситуация опять, мне нужно будет бежать, и я буду знать, что там минное поле, то есть я серьезно вам говорю, я все равно туда пойду. Дай бог, чтобы в следующий раз обошлось. 105. Максим Мартаков, позывной 105, был начальником военной полиции Краснодона. Воевал в ополчении с самого начала. Погиб он во время Дебальцевской операции. Историю Максима Мартакова мне рассказал его отец, Станислав Иванович, позывной 100, прошедший с ним всю войну. «Когда пришла эта беда в нашу страну, со 105-м начали городить блокпосты», — говорил Станислав Иванович. «Делали на входе в Изварино блокпост. Приехали ребята, просили как-то доставить гуманитарную помощь. Мы бескорыстно несколько раз доставили. Потом это вошло уже в постоянку. Мы доставляли эту гуманитарную помощь Стрелкову в ДНР. Потом пришел приказ. Приехали два человека от Стрелкова. Привезли приказ о назначении 105-го комендантом Изварина. Начали набирать людей. Людей под командованием 105-го было более 300 человек. И когда совсем было плохо, нас почти отрезали, Стрелков прислал нам еще множество людей. Люди вооруженные, все под командованием 105-го находились, потому что оставался один маршрут для маневра, и его нужно было каким-то образом удержать. Это все мы сделали. Потом отрезали от Краснодона и Изварина, полностью границу отрезали, поставили тяжелые пулеметы украинские войска и обстреливали дорогу. Дорога называлась тогда «Дорога смерти». Очень много машин постреляли, машины погорели, и сообщений никакого не было. Значит, мы полями, степями со 105-м завозили от донецких товарищей продовольствие в Изваринский гарнизон, оружие и все остальное, что было необходимо на тот случай. Поначалу изваринские ополченцы еще были необученными, затем познакомились с более опытным товарищем из Донецка, который обучил их основам военного дела. Тогда начали воевать уже более серьезно, тем более что появились минометы. Максим Мартаков и его отец хорошо знали эту степь под Изварино, до кочки, до выбоинки, потому и получалось удерживать. Позже назначили 105-го начальником военной полиции Краснодона и Краснодонского района. Когда это назначение произошло, нас отправили в сторону Дебальцево в Чернухино, продолжил рассказ Станислав Иванович. В Чернухино, в Зоринск мы зашли. От Зоринска до Чернухина мы там пробыли сутки. Короче, 5 суток у нас шел бой. Это не было ни дня, ни ночи. Бойцы уже падали с ног от усталости, от нехватки воды, питания. Потом это нам, конечно, завезли, но поначалу тяжело было. И уже на 5-й день, 5 февраля, я по рации услышал, что 105-й тяжелый. Как это получилось, я не видел. Это ребята мои рассказывают. Рядом разорвался ВОК, и осколок попал ему в висок. 105-й погиб сразу. Вообще-то он мог уйти. Уйти раньше, до того, как украинские танки подползли совсем близко, и остаться живым. Но выяснилось, что на плато, откуда они собирались уходить, осталось несколько мирных жителей. Их ополченцы и стали выводить, и 105-й остался, потому что сначала опасное место должны были покинуть гражданские лица,